Всем привет, на связи Ильдар Кудайбергенов, а это подкаст «Осознанный отец». Специальный подкаст для отцов-мужчин, как состоявшихся, так и планирующих, которым интересна тема семьи, воспитания и взаимоотношений. Если вы ищете ответы на вопросы осознанного отцовства, то будьте с нами и подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующие эпизоды. Этим эпизодом мы завершаем первый сезон нашего подкаста. Хочу поблагодарить всех гостей, принявших в нем участие. Всех, кто рассказал свои отцовские истории. Особенно хочу поблагодарить людей, о которых мы говорили в каждом эпизоде, но не услышали их голоса. Это наши жены, мамы наших детей. Спасибо вам за вашу поддержку, любовь и заботу. Наш подкаст называется «Осознанный отец», и в нем мы говорим про отцовство. Но есть и подкаст, который полностью посвящен материнству. Подкаст, вдохновляющий быть мамой. Он так и называется «Вдохновение быть мамой». Это подкаст для родителей и прародителей, про мам и для мам, про детей и все, что с ними связано. Ссылка на этот подкаст в описании этого эпизода. Приятного прослушивания.
Меня зовут Ержан Мурзабаев, я семейный психолог, проживаю в Астане, женат, трое детей. С 2015 года занимаюсь семейной психологией, в основном специализируюсь на семейных взаимоотношениях, воспитании детей. Я 13 лет проработал в школе, последние 3 года был директором школы. Замечал такую тенденцию, что поведение и успеваемость детей в школе намного зависело от атмосферы в семье. Потому что у нас в школе практиковалось такое, что мы ходили к детям домой, знакомились с родителями, общались. И там мы видели, вот, 1,5-2 часа сидишь с родителями, общаешься. За это время можно было оценить психоэмоциональное состояние семьи. Как мама с папой разговаривают, какие у них взаимоотношения. Даже за стаканом подай, налей, принеси. Как они друг друга подкалывают, как они друг друга подставляют, как они друг друга поддерживают, не поддерживают. В этом плане, как они призывают там или же приказывают ребенку что-то делать, не делать. Это все сказывалось. И потом я за этими детьми наблюдал в школе. И смотрю, ребенок, например, в школе жизнерадостный, довольный, счастливый, знает, что от жизни хочет. Может быть, не на отлично учится, но это был жизнерадостный, счастливый ребенок. Я думаю, в детстве вот больше всего этого надо давать. А были еще дети, которые замкнутые, неуверенные в себе, молчаные, необщительные. Каждое слово переправляют, каждое все переспрашивают. Очень сильно зависит от мнения других. И плюс были дети, которые были агрессивны. Вроде ребенок, подросток, но непонятно откуда столько агрессии, столько ненависти, столько злости к людям. И это все связывало с семьей. Там, где тоталитарные, авторитарные взаимоотношения, дети были или замкнутые, или агрессивные. Интересно, две крайности. Или замкнутые, или агрессивные. Наблюдая такую тенденцию, я понимал, что дело не в том, в какой школе учится ребенок. Дело больше в том, с какой семьи он вышел, в какой среде он вырос. Потому что семья – это фундамент, это психоэмоциональный фундамент, на который строится школа, садик, университет и так далее, вся его карьера. И у меня такой личный появился интерес, почему бы этим не заниматься. По идее, у меня бакалавр английского языка, но я переучился на магистратуру, педагог-психолог. И в 2013 году закончил магистратуру. Еще несколько лет поработал в школе. Там уже начал проводить семинары для родителей. Мы в четверть один раз собирали родителей, проводили семинары по семейным взаимоотношениям, воспитанию детей. И потом, в 2015 году, я ушел с системы образования и начал частной практикой заниматься именно вот семейной психологией. Сейчас семейный психолог.
Насколько наше общество нуждается в таком, знаешь, психологическом оздоровлении, что ли?
Общество очень сильно нуждается. Я тебе буквально несколько статистик скажу. Казахстан в мире на 7-м месте по разводам. На 4-м месте по суициду. На 2-м месте по детско-юношескому суициду. Это официальная статистика. Это все показывает о том, что у нас с психикой не все нормально. Что в целом мы, как общество, психически больные люди. как общественно больные люди. И это вполне нормально, потому что мы пережили перестройку 80-х годов, кризис 90-х годов, кризис 2000-х годов, когда был всеобщий мировой кризис. И у родителей, взрослых, наших родителей, получается, не было времени заниматься воспитанием детей. И те дети, которые не получили семейного тепла, воспитания, внимания, сегодня стали родителями. И они не знают, как быть родителями, потому что они этого не видели. И поэтому, когда малейшие проблемы случаются, они сразу бегут. В первую очередь, это семейное насилие, измены и разводы. А там, где ничего не получается или не помогает при трудной жизненной ситуации, это суицид. И что интересно, у нас мужчины в 5 раз больше совершают суицид, чем женщины. Вот такая вот страшная статистика. Мужчины психологически слабее женщин. И вопрос, нуждается ли общество? Общество очень сильно нуждается. Есть ли спрос? Есть очень большой спрос. То в чем проблема? Нету услуг. Нету реально хороших, качественных психологов. Нету реально хороших психологов, которые пришли туда по призванию, которые любят свою работу. Меня часто спрашивают, вы устаете от своей работы? Я говорю, не устаю от своей работы, потому что это не работа, это хобби. Я и раньше людей слушал, я и раньше беседовал, часами мог им помогать, где-то сострадать. Мне это, как сказать, в кайф мне это не напрягает, я не устаю от этого. Я сопереживаю, проявляю эмпатию. Для себя какие-то уроки из этого могу извлечь. Но я от этого не устаю, я это не вижу, как работает. Но, к сожалению, очень много психологов, особенно в школах, кто работает, на госучреждениях, кто работает, им лишь бы отработать, лишь бы отсидеть, и они не занимаются повышением квалификации. Поэтому народ хочет пойти, податься, спросить совета, как-то поинтересоваться, но когда на рынке не видят хороших, качественных психологов, то, к сожалению, они в целом разочаровываются. И плюс имеется определенный стереотип, что к психологу ходят психбольные люди. Я вот недавно проводил большой онлайн-тренинг для одной казахстанской корпорации, это у нас компания, не буду называть имя. У них сотрудники на простой карантин, не могут поехать на вахту, дома сидят, некоторым оплачивают, некоторым не оплачивают. У них стресс, напряжение. И когда мы их всех собрали в группу, им руководство объявило, что будет такой тренинг по психоэмоциональной разгрузке, первый комментарий, который начали писать, мы не психи, нам это не надо. Но так как руководство административным путем их заставило принять участие, в конце отзывы были такие: оказывается, я вообще не понимал психологию. Я думал, мне это не надо, оказывается, я больше всего этим нуждаюсь. И мы им объясняли, что разница, что идти к психологу, это не то, что ты психбольной. Вот именно, чтобы не стать психбольным. У нас у психолога есть такой прикол небольшой. Если не хотите смеяться у психиатра, лучше поплачьте у психолога. Потому что если ты идешь к психологу, твоя проблема излечима общением. Выговорился, выслушал, какое-то направление получил, жизнь не справился, счастлив. А если ты идешь к психиатру, то твоя проблема излечима только таблетками. Это конкретный диагноз, конкретная болезнь. Иногда даже клинически тебя могут руки и ноги связать и положить. Чтобы до такого не дойти, человек вовремя должен проводить психоэмоциональную разгрузку, расслабляться, ходить к психологу.
Мужчины 5 раз больше совершают суицид.
Да.
Насколько чаще, чем женщины, они ходят к психологу?
Ну, у меня клиенты 60 на 40. 60% женщин, 40% мужчин. То есть я могу сказать, что ко мне мужчина активно ходит. Ходят, спрашивают, интересуются. Но одна единственная проблема, что мужчины приходят, когда уже тяжко. Женщины, они ходят, когда чувствуют проблему. Кажется, у нас с мужем что-то не то. Кажется, я свой материнский долг не выполняю. Кажется, я с ребенком не могу вообще развить. Что мне посоветуете? Потому что у женщин болевой порог к семейным проблемам намного ниже, чем у мужчин. То есть они проблему раньше чувствуют. Раньше беспокоятся. Им раньше становится от этого плохо. А мужчина может ходить. Проблема, ладно, пока где-то это не взорвет. Пока где-то не прорвет, пока это где-то начнет нагнаиваться, Только потом так, проблема, да, окей, хорошо, что делать, где психолог, кто мне сможет помочь. Во-первых, это трудно решаемо и очень затратно. Там, где ты мог, например, если бы человек пришел полгода назад, 6 месяцев назад, год назад, он бы за 2-3 сеанса решил свою проблему. Когда он приходит сейчас, ему необходимо пройти 8 сеансов, 10 сеансов, 15 сеансов, чтобы восстановить все вот эти вот травмы, болезни, проблемы. Это очень дорого выходит в среднем.
Расскажи коротко, в чем разница психиатра от психолога? Чтобы просто мы, мужчины, разбирались в этом. Я, допустим, до сих пор не очень сильно разбираюсь.
Психиатр – это человек, который лечит психические болезни клиническим путем. Медикаментозно в больнице. У психиатров дополнительно к психологическому образованию есть еще медицинское образование. Плюс психиатр должен иметь определенную лицензию, разрешение на работу. Потому что он прописывает психотропные лекарства, антидепрессанты. Это кто угодно не может прописывать. Психолог – это человек, который имеет общее образование о психологии, больше работает в виде коуча, наставника, навигатора, выслушивания проблем. У него нет медицинского образования. Он не ставит диагнозы. У тебя шизофрения. У тебя, кажется, садомазохизм. У тебя там расслабление личности. Нет такого. Он не ставит диагнозы. Он помогает разобраться в трудной жизненной ситуации. Он не прописывает лекарств. И услуги психолога у нас в Казахстане, по крайней мере, в Америке это не так, я учился в Америке, у нас услуги психолога на данный момент пока не лицензируются. То есть любой человек с дипломом психолога может открыть кабинет, сказать, я психолог, принимать людей, говорить им все, что хочет, направлять их, как хочет. До тех пор, пока это где-то негативно не аукнется, он, в принципе, свободен в своих действиях. А в Америке, я вот повышал квалификацию в Америке в 2018 году, там я заметил, что наши коллеги там, они все должны иметь определенную лицензию, разрешение, потому что у них это очень сильно контролируется, что ты говоришь клиенту, как ты его направляешь, что с ним случится после общения с тобой, это большую ответственность несет. Поэтому разница между психологом и психиатром в этом находится. Бывают кейсы, когда я рекомендую своим клиентам обратиться к психиатру. А еще важная разница это в том, что у психолога клиенты, у психиатра пациенты. Мы можем это делать за деньги. Психиатры в основном они работают при клиниках, при больницах, поэтому они как бы за индивидуально за прием деньги не берут. Они в целом на зарплату работают, всех подряд могут лечить.
Должен ли каждый мужчина ходить к психологу или работать с ним?
Ну, каждый не обязательно. Потому что мы не можем сказать, что все нуждаются в психологе, психологических услугах. Но я думаю, каждый мужчина должен к этому спокойно относиться. Не иметь вот этих вот предвзятостей, стереотипов, быть свободным от них. И при необходимости уметь спокойно сходить к психологу. Вот я замечаю, что когда ко мне клиенты обращаются, больше мужчины настаивают на конфиденциальности. Женщина все равно, куда пойти, где пойти, о чем говорить, они придут, будут оказывать проблемы. А мужчины 100 раз переспросят, где будет прием, с кем будет прием, когда будет прием, будет ли кто-нибудь, будет ли вести там аудио-видеозапись, а можно в такое-то время. Блин, мои знакомые в это кафе ходят, давайте в другом месте. Нет, у них вот такое стеснение определенно есть. А у женщин такого нет. Поэтому вот мужчины должны быть свободны от таких стереотипов. Каждому не надо, но когда вы видите, что в принципе, понять очень легко, когда тебе надо психологу. Если ты в своей жизни с определенными задачами, вопросами не справляешься, значит, пора обратиться к психологу. Психолог – это профессиональный специалист, у которого цель – помочь в таких вот задачах. А, ты можешь сам разобраться? Да, можешь сам разобраться. В принципе, каждый человек так или иначе может сам разобраться. Но с какими последствиями? Я, например, раньше... когда бы помоложе, только женился, семью создавал, я думал, я семьянин, я мужчина, я хозяин, я должен все сам уметь делать. Там сантехника поломалась, ты же мужчина, сделай. Лампочка не горит, ты же мужчина, сделай. Там электрика, машина не работает, ты же мужчина, сделай. Все пытался сам делать. После того, как меня один раз ударило током, как один раз квартиру затопило и пилилось на соседей по сантехнике. После того, как я пытаюсь отремонтировать машину, наоборот, ее чуть не угробил, я понял, что в каждом вопросе должен заниматься специалист. То, что ты мужчина, это не обязывает тебя во всем разбираться и быть каким-то универсальным солдатом. Нет. И в жизни то же самое. То, что ты мужчина, хозяин семьи, взрослый, адекватный человек, это не говорит о том, что ты можешь во всех сферах жизни супер разбираться, знать, как, что решить и уметь всем управлять. Иногда нужно просто остановиться, попросить консультацию, обратиться, и тот вопрос, который ты решишь за 6 месяцев, тебе могут помочь решить за одну неделю. 6 месяцев ты будешь изучать материал, просматривать миллион видео, проходить какие-то онлайн-курсы, психологические книги получать, потом только как-то по-другому смотреть на вопрос. Но зачем? Есть специалист, который 4 года в этом универе этому учился, плюс имеет там 4, 5, 10 лет опыта, и у него все наработано. И со стороны проблема намного четче и длиннее, чем ты сам. Вы представьте себе такую ситуацию, вы утром собираетесь на работу, открываете шкаф, у вас в шкафу бардак, и вы не знаете, что одеть. Красную рубашку, белую рубашку, джинсы. Хочу джинсы идти, одеть, не могу найти футболку. Хочу рубашку надеть, не могу найти брюки. Что мне делать? Я привожу ваш шкаф, ваш бардак в голове в порядок. А когда у вас все на месте, вы четче видите картину и сами решаете, что с чем одеть. Поэтому психолог – это не манипулятор. Мы не говорим, вы так живи, вы так сделай, вы так сделай. Я им показываю четко варианты, объясняю последствия. Решение всегда принимает клиент. Я выберу вот этот путь. Я хочу вот это сделать. Понял, как нужно действовать. И так далее. Иногда обращаются клиенты с такими интересными запросами. Говорят, а вы можете на моего мужа повлиять? А вы можете мою жену успокоить? А вы можете с ней поговорить, чтобы она мне мозг не выносила? Я говорю, я такое не могу. Я могу вас научить, обоих, общаться на разные проблемы. Без критики, без ругания, без расставания могу этому научиться общаться. Но я не переводчик мыслей, идеи там, или какой-то постоянный решающий все проблемы. Это не моя обязанность. Я вам приведу ваш шкаф в порядок, и вы сможете четко видеть конкретно картину и конкретно знать, что вы хотите, что вам надо. В этом заключается основная разница и обязанность. Поэтому мужчинам, да, надо. Там, где они не справляются, не понимают, не получается, в этом ничего такого нет. Вполне нормальное явление. Вы сэкономите нервы, вы сэкономите отношения, вы сэкономите время.
Расскажи, пожалуйста, с какими вопросами к тебе чаще всего обращаются семьи?
Это взаимоотношения с детьми, я бы сказал. Особенно подросткового возраста. Очень много родителей затрудняется выстраивать правильные взаимоотношения, конструктивные взаимоотношения. Дети поколения Z, поколения Альфа, на них никакие традиционные методики воспитания не действуют. Урсан Уралмайсын, Койсан Койалмайсын, особенно более такой казахоязычных, традиционных, консервативных семьях, это очень большая проблема, я бы сказал. Вот это вот подростковое взаимоотношение, это, наверное, на первом месте. Что делать с детьми, как с ними общаться. И когда мы начинаем разбираться взаимоотношения родителей и детей, то автоматически выходим на взаимоотношения супругов. То есть где-то они перед своим сыном или дочерью потеряли авторитет, сделали определенные промахи, где-то себя некорректно повели. Это запечатлелось у подростка в памяти. И после этого он перестал их обоих уважать. И поэтому, когда мне приходят, говорят, вот подросток там от рук отбился, психбольной, давайте его лечите. Я говорю, я его лечить не буду. Я с ним поговорю, буду говорить, беседовать, выяснять, что у него внутри. Но как это лечить, как это исправлять, это напрямую будет зависеть от вас. Что психу испортили ему вы, вам ее исправлять. У меня нет волшебной палочки, где я там мальчику или девочке по голове постучал, она такая добрая, пушистая стала. Нет. Я могу выявить от проблемы, что ее беспокоит, на что она обижена, правильно до вас это донести и дать вам рекомендации, что нужно делать, как себя вести, где ваши ошибки. Но исправлять это вы будете сами. интересный кейс. Мне как-то пришла клиентка, у нее были проблемы с дочерью-подростком. И вот дочь не слушает, постоянно огрызается, агрессивная, неблагодарная. Мы для нее то-то, то-то делаем, она нас не ценит, вечно там сузгайтара в таком плане. И я говорю, да, окей, а в чем чаще всего, из-за чего ссоритесь? Дочь говорит, не убирается в комнате. Мусор все разбрасывает, все бросает. Я ей говорю, поставь мусор, не ставит, там огрызки оставляет, постель не заправляет, грязные вещи выкидывает. Говорит, я постоянно об этом ругаюсь, она постоянно не огрызается, у нас постоянно конфликт. Психолог, что делать? Я посидел, пару минут подумал, говорю, поставьте ей комнату мусорное ведро. Она на 5 минут была ошарашена, не знала, что сказать. Почему я, говорит, до этого не додумался? Потому что вы зациклены на конфликт, а не на решение проблем. Вас на самом деле беспокоит не беспорядок в комнате, вас беспокоит то, что ребенок вас не слушается. Вы привыкли, что ребенок по одному щелчку должен бегать, прыгать, все выполнять. Да, мамочка, конечно, мамочка, вот мамочка. Так как ваш акцент на этом, ваш конфликт никогда не закончится. Потом я ее через пару месяцев встретил, она сказала: Ержан, большое вам спасибо, вы спасли мою семью, мои отношения с дочерью. Действительно, поставил мусор на вино, все решилось. Огрызки он не бросает на стол, в комнату, мусор складывает туда. Просто ребенку было лень идти через весь дом в туалет, на кухню, доставать мусорное ведро и туда бросать свой мусор. А когда вы это поставили ему там в полуметровом доступе, в своей же комнате, ребенок охотно будет делать. Нужно сначала привить привычку, навык бросать мусор в урну. А потом только эта урна где бы ни находилась, ребенок не будет лениться и идти ее туда бросать делать. Очень много проблем с разбалованностью молодежи. Детям все покупай, никогда той майда, никогда им не хватает. Покупаешь один телефон, через полгода выходит другой телефон. Дети хотят там в дорогих кафешках сидеть, брендовая одежда одеваться, сколько можно им потыкать, где-то их надо притеснять, наказывать. И здесь с детьми у них начинается конфликт. Что делать? Или же другой конфликт, когда ребенок не разговаривает с родителями. Ержан, что за дети пошли? Сын не разговаривает. Со школы приходит, как дела? Хорошо. Что делать? Ничего. Что нового? Ничего. Не стол, говорит, не вырежу. Я ему говорю, а вы спросили, что тебе интересно? Не спрашивал, говорит, ну, конечно, ему что, в компьютере играть интересно, больше ничего не надо в жизни. Был запрос, подросток любит тратить деньги. Роскошно жить, брендово одеваться. Родители на этом фоне конфликтовали. И я конфликтовали, ругались. Да, вот, мы у него телефон забрали, мы у него ноутбук забрали, мы ему карманные расходы срезали, мы ему ничего не дадим, пусть научится ценить. Я спрашиваю, почему так делаете? Ну, отец говорит, я говорю, все, сам добился. Пусть он тоже сам добивается. Если он сегодня в брендовой одежде хочет одеваться, смотря на своих одноклассников, сверстников, друзей, то завтра ему ничего не смогу дать. И мы с ним поработали, пришли к общему решению, и я ему сказал, что делать, как выстроить отношения. Вот, в истории с подростком, который не разговаривал со своим отцом, проблема была в том, что отец не знал своего ребенка. Отец всегда вытягивал ребенка на те темы, которые были ему интересны. А с подростком, с ребенком нужно разговаривать на те темы, которые ему интересны. И когда я ему порекомендовал научиться эту компьютерную игру и спрашивать не как дела в школе, какие оценки, а спрашивать, как прошла компьютерная игра. Ребенку не интересно в школе, у него одно и то же. А компьютерная игра, где он часами может играть, ему вот это интересно. А любой человек может часами рассказывать о том, что ему интересно. Вы сначала начните диалог, а потом уже будете делать достаточно час. А вы сразу вот нотации, объяснение, критика, ругаем, что за ребенок. Они походили, я ему сдавал определенное задание на это. Знаете, что за компьютерная игра? Пришел, узнал, говорит, доту играет, оказывается. Я в жизни такое не знал. Окей? В интернете погуглите, посмотрите, что это за игра. Посмотрел. Окей? Какие там герои есть, какие там стратегии есть, кто чемпион, когда чемпионаты проводятся. Отец обо всем этом знал. И потом с ребенком начал говорить: ну что, Балам, как доту поиграл? Пап, ты знаешь, что такое дота? Ну да, конечно, у него там столько-то фолловеров, там миллион людей играют. Недавно же турнир был в Нью-Йорке онлайн. Вау, пап, да ты вообще крутой. Да, блин, точно говоришь, там такой призовой фонд большой, я тоже хочу там выиграть. Супер, классно, Балам, играй, у тебя все получится. Не хочешь меня научить, как там играть? Я, конечно, немножко там туповат в этом, но думаю, получится. Да не, давай, пап, я тебе покажу, здесь не трудно. Может, вместе покатаем, поиграем. И они зацепили вот этот коннекшн, нашли. Потом уже, когда папа спрашивает, как у тебя дела в школе, ребенок говорил: сегодня произошло то, было то, это интересно, та-та-та-та-та, делился, более того, общался. До тех пор, пока вы не начнете разговаривать на языке подростка, вы никогда не научитесь с ним общаться. И многие родители мне говорят: а что, мы всю жизнь должны по них подстраиваться? Да, всю жизнь должны подстраиваться. А что вы хотите? Ребенок никогда не был взрослым, он вас никогда не поймет. А взрослый уже был ребенком, вам его легче понять. И вы, как взрослые, имея жизненный опыт, вы должны к ребенку навстречу идти. И это в наших интересах, чтобы ребенок с нами заговорил, заобщался. Я вот всегда своих клиентов первое, что я спрашиваю: у вас есть семейный день? Что такое? Семейный день – это отдельно выделенный день, где вы проводите время всей семьей. Основная задача – это взаимоотношения. Все. Ну, я вот по воскресеньям езжу на мойку, на СТО, ребенка с собой беру. Это считается? Нет, не считается. По воскресеньям надо там по шопингу, по дутку, мы всех детей берем с собой. Считается? Нет, не считается. Потому что вы берете детей по своим задачам. А семейный день должен ради семьи отказаться от своих задач, не что-то там параллельно, отдельно. Проводите больше времени с детьми. У женщин материнство – это врожденный навык. У мужчин отцовство – это социальный навык. Любая девочка рождается, в 5 лет уже играет с куклами, уже играет в маму, уже играет в семью. А 5-летний мальчик, ему только игрушки, пистолеты, там, лего-стройки. У него нет этого. Отец, семья, привание. Почему это социальный навык? Это тот навык, чем больше вы этим занимаетесь, тем больше у вас это развивается. То есть не надо ждать, пока у вас проснется такое сильное желание понянчиться с ребенком, погулять, походить, пообщаться. Нет, наоборот. Нет желания, чтобы это желание раскрылось, берите почаще детей в руки, гуляйте с ними, играйте с ними, и только тогда у вас будет развиваться отцовство. И многие мужчины, молодые отцы особенно, они становятся чужими для своих детей, потому что самый такой период выстраивания взаимоотношений, они отдаляются. У меня был друг, он мне как-то сказал, я говорю, до 2 лет своему сыну вообще не подходил. Как вы? Ну он же маленький, говорит, постоянно плачет, что с ним делать? В 2 года он более-менее начал ходить, что-то двигаться, потом я начал на него обращать внимание, а так, как я говорю, 2 года я в отдельной комнате спал. Я прихожу с работы, мне надо спать, целый день на работе, ночью сплю, ребенка вообще не вижу, мать полностью мать, ну, как бы, супруга и его своя мать. И его воспитывает, через 2 года он начал общаться. И этот друг, когда ребенку 5 лет не стало, развелся. Потому что нет отцовской привязанности. Для тебя это, ну, все равно, что поставили любви. И мужчины, молодые отцы, должны понимать, что отцовство – это не просто бить в грудь и говорить: у меня 3 детей, у меня родился сын, у меня родилась там дочь. Отцовство – это активно принимать участие в его воспитании и развитии. Поэтому больше проводите время, это социальный навык, неврожденный, это у вас никогда автоматически не появится до тех пор, пока это не будете развивать. Любовь к детям проецируется через любовь к матери. Хотите быть хорошим отцом? Станьте хорошим мужем. Потому что для ребенка все-таки самый близкий родной человек – это мать, это отец. И когда они друг с другом конфликтуют, ругаются, оскорбляют, дерутся, там еще что-то, то есть насилие есть, они начинают ненавидеть обеих. И тем более отцов. Как ты самого близкого мне человека обидел, расстроил? И в этом плане, если вот 2 совета будете придерживаться – то я думаю, у вас будет отличная семья, вы научитесь получать удовольствие от семейных взаимоотношений. Ведь недаром говорят, что семья – это райский сад. А что подразумевает райский сад? Это место, куда всегда торопишься и откуда не хочешь уходить. Если вы постоянно ищете повод не ходить домой, значит, вы еще не вкусили вот это вот райское удовольствие. Многие в этом затрудняются.
Подкаст «Осознанный отец» создан по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан и при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения.